Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?». Здравствуйте, Вальтер. Мы снова вернулись, чтобы продолжить нашу предыдущую встречу. Я с нетерпением жду, когда вы откроете эту встречу. Мы можем прямо начать сейчас. Наш Отец Небесный, когда мы направляемся во времена, которые мы жаждали, я молю, чтобы Ты просветил наши умы и был с нами в наших обсуждениях. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, вы можете дать нам, возможно, краткое резюме? Да, мы говорили о Вавилоне и учении змея. И мы посмотрели на Бытие, глава 3, глава, стих 1, где змей сказал жене, «Подлинно ли Бог сказал?» И затем он спросил, «Подлинно ли Бог сказал, что они не должны есть плоды дерев и что они умрут?» «Нет, ты точно не умрешь!» Так он ей сказал. И что было еще, что он сказал, так это то, что вы будете как боги. И третье, что он сказал, вы познаете добро и зло. И затем мы посмотрели в Библии, и мы посмотрели на все места, где Бог говорит об этом. И тогда вопрос в том, подлинный Бог сказал это? Верят ли все еще люди сегодня в это? Итак, мы углубляемся в учение Вавилона. Мы обсудили первый вопрос. Подлинно ли Бог сказал? И жена ответила, «Да, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». И мы увидели, что это учение современного мира, будь то спиритизм, католицизм или протестантизм. Они верят в это учение. Учение змея предпочтительнее учение Бога. Я просто хочу также сказать, что бессмертие души означает не только что вы живете, а потом после смерти попадаете на небеса, но и означает, как они говорят, что вы идете в ад. В любом случае, душа остается бессмертной. Если вы горите в аду, как они говорят, она все равно бессмертна. Да, но Бог сказал, что вы умрете. Имея в виду окончательное уничтожение. Они исчезнут, как дым. Они исчезнут. Будет так, как будто их и никогда не было. Теперь вторая ложь. Вы будете как боги. Мы знаем, что движение New Age проповедует это. И есть даже книги о том, как стать как Христос. Например, книга Хелен Шукманс говорит нам, что вы можете стать Христом. Но давайте снова посмотрим на этот вопрос и посмотрим, чему они учат. Вот катехизис католической церкви. Это взято из веб-страницы Ватикана. Это официальная веб-страница Римской католической церкви. И статья 460 гласит следующее. Слово стало плотью, чтобы сделать нас причастниками божественной природы. У меня нет проблем с этим, потому что мы должны быть причастниками божественной природы в том смысле, что мы должны подражать характеру Бога. Вот почему слово стало человеком, а Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы человек вступил в общение со Словом и, получив таким образом божественное усыновление, мог стать Сыном Божьим. Сын Божий стал человеком, чтобы мы могли стать Богом. Слово «Бог» написано за главной буквы. Это поразительное утверждение. Единородный Сын Божий, желая сделать нас соучастниками Его божественности, принял нашу природу, чтобы Он, став человеком, мог сделать людей богами. Когда мы смотрим на движение New Age и его истоки, у меня есть лекция, кстати, о движении New Age. Там мы можем увидеть, что иезуиты также были служащим орудием в этом конкретном движении. Вы об этом говорите в серии лекций «Массовая атака». Да, верно. Итак, это то, что есть в катехизисе, но есть нечто большее. Давайте пойдем дальше. Вот статья, и это довольно недавняя статья. Это 13 мая 2016 года. Это взято из газеты «Зенит», которая является римско-католическим источником. И вопрос в том интервью. Заглавие «Люди становятся Богом?» Да, это католическое богословие. Дюжина католических ученых и теологов исследует, что означает процесс обожествления в своих областях исследований. Первое поколение христиан видели в своей новой жизни в Иисусе Христе способ преодолеть все ограничения греха и смерти и стать новыми творениями. Святой Петр выражает это как «причастники божественного естества», сказал Афанасий, кратко изложив это 300 лет спустя. Бог стал человеком, чтобы люди могли стать Богом. Теперь они пытаются рационализировать это, но очень сложно рационализировать подобные утверждения. Обожествление людей. Это звучит как New Age. Не могли бы вы дать нам краткий обзор того, что означает эта концепция в католической теологии? Теперь посмотрим, что говорит отец Маконий. Отнюдь не New Age обожествление является одним из самых древних способов объяснения спасения в Иисусе Христе. Христианство — это двухактная игра. В первом акте Бог становится человеком, но это только начало. Во втором акте игры мы, люди, должны стать как Бог. Он осторожен в этом, как выражает, более любящим, более радостным, нетленным и бессмертным. Подумайте о железе. Само по себе оно тяжело и холодно, но в огне оно приобретает новое сияние, новое тепло и гибкость. Но оно никогда не перестает быть железом. Посмотрите на раздел 460 катехизиса католической церкви. Это очень важный компонент католицизма. Разница между церковным пониманием обожествления и учением мормонов заключается в том, что мы, католики, верим, что становимся участниками божественной природы во Христе, но никогда не становимся обладателями божества, которое, насколько я понимаю, больше соответствует взгляду мормонов. Интересно, что взгляд мормонов, конечно, также был под влиянием иезуита де Смета, который был личным другом Джозефа Смита. У вас есть лекция на эту тему также? Это часть движения New Age. Да, верно. Давайте посмотрим на другой аспект здесь. Искание содействия для Девы Марии. «Сегодняшний мир отчаянно нуждается в помощи», прошептал профессор Мировалла, когда сидел за своим столом во Франциском университете в Стивенвилле, штат Огайо, осторожно перебирая вереницу четок. Половина мира внутри Ватикана. Прибыла еще одна огромная коробка с петициями, в которых просили папу Иоанна Павла II, имея абсолютную власть, провозгласить новую и широко обсуждаемую догму, что Дева Мария является соискупителем с Иисусом и полностью сотрудничает со своим сыном в искуплении человечества. Название, которое они хотели дать для нее, «Соискупитель и посредник». Они никогда не заходили так далеко, потому что думали, что у протестантов возникнут проблемы с этим, и в экуменическом климате они не хотели, чтобы это привело к конфликтам. Итак, они не зашли так далеко, но у меня есть газетные вырезки, где говорится, что папа Иоанн Павел не против идеи, что Мария может быть даже частью божества. По-немецки это звучит, и дальше говорит по-немецки. Так что это довольно увлекательно. Итак, если это относится к одному человеку, то относится и ко всем. Итак, в дополнение к обычным католикам, господин Мировалле получил поддержку от 550 епископов и 42 кардиналов. Итак, кто определяет, что будет догмой, а что нет? Поддержка людей или Слово Божье? Это было в соответствии с поддержкой людей. Да, чем больше петиций вы имеете... Да, нужно большинство. Верно. Даже кардинал Джона Коннор и мать Тереза поддержали это еще до их смерти. На этом пути его движение обнажило глубоко укоренившийся конфликт между чрезвычайной популярностью преданности Деве Марии и усилием устоявшейся церкви, чтобы сдержать эту диверсию. Хотя его поддерживают как минимум 12 кардиналов в Риме, другие опасаются, что его принятие вызовет серьезный раскол среди католиков и неудачи в экуменизме. Догма должна быть провозглашена папой непогрешимой. Это сделало бы ее правдивой, верно? Согласно им. Итак, даже если это противоречит Библии, оно также спровоцировало возобновление дискуссии о роли власти папы в современном обществе. Папа Иоанн Павел II на самом деле не скрывал своей преданности Марии. Настоящий папа точно так же, как и предыдущий, Ратцингер, «Totus tuus», что в переводе с латинского означает «полностью твой». Это его девиз, которым он посвящает свое папство ей. Он также приписывает Марии спасение его жизни во время покушения на убийство в 1981 году и ускорение падения коммунизма. А теперь согласно Писанию. Где находится Мария сейчас? В могиле. Спит, ожидая воскресения. Так что это довольно странно. Он использовал слово «соискупитель» 6 раз во время своего папства, чтобы описать Марию, из-за чего просители надеялись, что при его жизни он объявит ее соискупителем. Они на самом деле верят в это, но ради целесообразности они не объявляют это. Конвенция крупнейшей конфессии протестантов в Соединенных Штатах выразили тревогу в связи с предложением, что Мария может быть соискупителем. Такое мировоззрение явно еретическое, сказали они. Чтобы быть искупителем, нужно, чтобы человек был совершенен. И затем, конечно, Рим объявил непорочное зачатие, что она была совершенной от рождения. С момента зачатия она была полностью безгрешной. Итак, как это Бог сделал? По указу. И теперь мой вопрос таков. Если бы Бог по указу мог объявить Марию безгрешной, разве Он не мог сделать это для тебя? Почему Он не делает это для тебя? Тогда получается, что это эгоистичный поступок с Его стороны, обращать внимание только на одного человека, а не на всех. Это согласно Библии? Нет. Да, это интересный момент, чтобы сказать, что они считают, что для того, чтобы Иисус родился от человека, этот человек должен был быть без греха, чтобы произвести такого искупителя, который был безупречен. На самом деле, в католической доктрине непорочная, безгрешная природа Иисуса происходит от Его матери, потому что, как они учат, она была безупречна. Тогда вопрос таков. Как мне приблизиться к Иисусу? И ответ – через Марию. Она становится посредником. И, следовательно, она должна быть соискупителем, согласно их рассуждениям. Но Библия говорит, что Мария родилась под законом, что означает под осуждением закона. Она была такой же, как и все остальные. Итак, это интересный момент. Мы, конечно, не верим, что она была Богом. Некоторые либеральные протестанты давно утверждают, что католическая церковь использовала символ Марии, чтобы ограничить возможности женщин и как способ привить женское подчинение учениям церкви. Епископ Иоанн Спонг, один из самых противоречивых фигур епископальной церкви, ныне на пенсии, говорит, что христианам нужен женский символ Бога. Но такой символ должен создавать женщина, а не группа мужчин, сидящих в Риме в своих платьях. Тем не менее, дебаты интересны. Но Папа Иоанн официально заявляет, что не противится идее, что Мария – божество. А как насчет папских притязаний на божественность? Конечно, есть многочисленные средневековые папские заявления, чтобы их называли «Господь Бог Папа». «Что вы можете сделать для меня, как Бога?» – сказал Папа Лев. Есть много утверждений, в которых папство утверждало, что они являются Богом. Папа Лев XIII говорил эти вещи о роли папства в Римской Церкви. Наши мысли были направлены к огромному множеству тех, кто не знаком с радостью, которая охватывает все католические сердца. Одни, потому что находятся в абсолютном незнании Евангелия, другие, потому что они не согласны с католической верой, хотя носят имя христиан. Эта мысль была и остается источником глубокой озабоченности для нас. Написано прописными буквами. Помните, Бог сказал, написано прописными буквами, «Сотворим человека по образу нашему». И они применяют божество к себе. Невозможно представить себе, как большая часть человечества отклоняется от правильного пути, когда они отдаляются от нас и не испытывают чувства глубочайшего горя. Но с тех пор мы занимаем на этой земле место всемогущего Бога. Это увлекательное утверждение. Вот еще одно. Это Папа Лев XIII. Верховным учителем церкви является римский понтифик. Поэтому объединение умов вместе с совершенным соглашением с единой верой требует полного подчинения и послушания воле церкви и римскому понтифику, как самому Богу. Что если римский папа учит нас чему-то, что диаметрально противоположно тому, чему учит Библия? Тогда я должен выбрать, кому я поклоняюсь, верно? Совсем недавно Папа Иоанн Павел II писал, что такие имена, как Святой Отец, применимые к Папе, хотя оно и противоречит Евангелию. Я думаю, что мы должны прочитать цитату из этой книги. Мне повезло иметь эту книгу, пересекая порог дома. Эта цитата находится на странице номер 6. Автор пишет. Возвращаясь к вашему вопросу, я хотел бы вспомнить слова Христа вместе с моими первыми словами на площади Святого Петра. Не бойся. Не бойся, когда люди называют тебя викарий Христа. Когда они говорят тебе «Святой Отец» или «Ваша святость», или используют названия, подобные тем, которые казались даже враждебными Евангелию Христа, которые объявляют, вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец. Матфея 23:9-10. Это поразительно. Он говорит, что он не против. Это правильно, они могут называть меня так, хотя это противоречит Библии. Эти выражения, тем не менее, возникли из давней традиции, став частью общего употребления. Не надо бояться этих слов. Итак, вы не должны бояться, хотя Библия утверждает это, потому что традиция поддерживает это. Итак, кто выше, Библия или традиция? В их рядах традиции. Верно. В 1996 году он также дал свое согласие, чтобы его называли «Папа Господь» и «Христос на земле». Мы с готовностью понимаем преданность святого Франциска Ассизского «Господь Папа», дочерней искренности того, кого он называл «милым Христом на земле». Апостольское послушание из Центре Кум Экклесия Святой Игнатий Лойола, отец иезуитов, и радостное исповедание веры, совершенное святой Терезой из Авилы. «Я – дочь церкви». Итак, у папства явно нет проблем с обожествлением людей в целом, но в особенности и себя. Он имеет титул «Понтифик Максимус». Это имеет какое-либо отношение к... Титул «Понтификус Максимус» был первоначальным титулом вавилонского священства. Когда медоперсы завоевали Вавилон, тогда вавилонское священство бежало в Пергам. И там они основали отдельное царство, царство священников богов, где первосвященник носил титул Pontificus Maximus, и ему поклонялись как Богу. Интересно то, что медоперсы никогда не завоевывали этот город, как и греки, как и римляне. Они никогда не завоевывали его во время войны. Но последний царь Вавилона, царь священников, который имел титул Pontificus Maximus, был царем в Талусе. И он завещал свой титул и все, что с ним связано, римскому императору. Римские императоры никогда не присваивали его себе. Они использовали этот титул, но не присваивали его себе, пока не пришел Юлий Цезарь. Отсюда и название «Цезарь». Юлий Цезарь был коронован как реинкарнированный бог Поло. И он закрепил его за собой. И с того дня у них был титул Pontificus Maximus, и они стали богами. И им нужно было поклоняться. Были построены храмы для Цезаря. И все должны были поклоняться Цезарю. Но первые христиане отказались. Поэтому их бросали львам, отдавали в руки гладиаторов, они были распяты. И в конце концов, когда Рим начал распадаться, римский понтифик принял этот титул. Епископ Рима принял титул Pontificus Maximus и его полномочия. И так он стал Богом. И этот титул сегодня все еще остается за папой. Это титул царя Вавилона. Иными словами, любой, кто имеет этот титул, является царем Вавилона. И у папы он есть. Интересно, что его аккаунт в Твиттере называется Pontificus. Это интересно. Я не знал этого. Итак, какова была третья ложь змея? Что вы своими собственными силами можете определить, что правильно, а что неправильно. Познайте добро и зло. Вот статья номер 3 Катехизиса Католической Церкви. Бог создал человека разумным существом, наделивший его достоинством человека, который может принимать и контролировать свои собственные действия. Бог пожелал, чтобы этот человек был оставлен в руках своего собственного совета, чтобы он мог по собственному желанию искать своего Создателя и свободно достигать своего полного блаженного совершенства, оставаясь преданным Ему. Библия говорит, что никто не ищет Бога. А здесь говорят, что ты сам ищешь Бога. Но Библия говорит, что Бог ищет вас. Католическая церковь говорит, нет, вы ищете Бога. Дьявол-мастер ставит все с ног на голову. Все перевернуто. Вот интересная статья из книги «История протестантизма» Холденстрейна Гейла. Это очень известная книга о протестантизме. И она говорит нам о том, что эта дискуссия уже бушевала во времена Мартина Лютера. Уже тогда она стала одной из спорных тем. Поскольку теперь это был Иоганн Эк, канцлер Ингольштадтского университета, который напал на мнение Лютера в работе под названием «Обелиск», на этот счет была выпущена брошюра Андреасом Боденштайном. Андреас Боденштайн в Германии, более известный как Карлштадт, который теперь был призван Эком к одному из тех публичных споров, которые не имели большого значения в те дни, когда не было газетной прессы. Но до наступления назначенного дня для спора Эк должен опубликовать 13 тезисов, в которых он явно напал на Лютера. И таким образом профессор считал, что узы были ослаблены, и сам Лютер был втянут в войну слов с Эком, которая велась в Лейпциге в июле 1519 года. Давайте посмотрим на проблему. Этот спор важен, поскольку он знаменует собой отчетливую стадию и проведение линии между Римом и реформаторами. Вопрос о свободной воле был впервые обсужден доктором Эком и его друзьями, которые утверждали, что человек без помощи Святого Духа и просто от себя способен выбрать то, что духовно хорошо, Это католическая доктрина. И повиноваться Богу. Лютер и Карлштадт, с другой стороны, утверждали, что до тех пор, пока дух не обновит человеческую природу, человек не может любить и служить Богу. Никто не ищет Бога, говорит Библия. А теперь это же мы можем и должны найти в современном богословии, верно? Потому что это важно. Потому что вы помните, что мы обсуждали? Мы обсуждали, что такое Вавилон. И почему мы должны бежать из Вавилона. И мы обсуждали составные части Вавилона. Был дракон, который является спиритизмом. Был зверь, который является католицизмом. А затем был же пророк, который возникает из США. И это протестантизм, который вернулся к своему вавилонскому происхождению. Так, то, что мы прочитали, это то, во что тогда верил Мартин Лютер. Здесь нет никаких доказательств того, что протестантизм является частью Вавилона. Единственное, что является частью Вавилона на данном этапе, это дракон, который является самим дьяволом, и спиритизм через его духов и католицизм. Но нет никаких доказательств того, что протестантизм вовлечен в это. А теперь эта цитата взята из книги Ричард М. Гула «Разум, продиктованный верой». Он иезуитский учитель. Итак, это то, во что верят иезуиты. Помните, когда иезуит публикует что-то, он должен сделать это с согласия иезуитского генерала, потому что он ничего не может делать без согласия своего иезуитского генерала. Итак, это идея римско-католической церкви по своей сути. Итак, что он говорит? После Второго Ватиканского собора значительный широкий консенсус по моральной богословской литературе позволяет предположить, что человеческая личность является наиболее подходящей отправной точкой для уточнения смысла морали в целом и для предоставления фундаментальных критериев, необходимых для решения конкретных моральных вопросов. Вы не начинаете с Писания, вы начинаете с человека. Сказать, что человек считается нормой морали, не свергает с престола Бога и не поднимает человека до уровня высшей ценности. Это он добавляет в качестве запоздалой мысли. Но давайте посмотрим, как он продолжает. Всегда должно следовать суждению правильно информированной совести. Информация происходит в сообществе, учитывая наш интерес. Апеллируя к различным источникам моральной мудрости, различные источники в церкви. Где моральные критерии? Церкви. В церкви магистериум является источником морального авторитета. Что такое магистериум? Это папа и его епископы, иерархия церкви. Они будут определять, что правильно. Это учение очень важно, не исключая мысли, является фактом формирования совести и морального суждения. Затем он говорит, что обращение к власти является частью сознательной жизни. Обращаясь к авторитетному органу, мы считаем, что в этом вопросе он будет более правильным, чем мы. Таким образом, моральный авторитет будет более правильным, чем мы. Или кем-либо еще, к кому мы могли бы обратиться. Итак, если я хочу знать, что правильно морально, я должен спросить церковь, не Библию. Это происходит в сообществе, что означает, что сообщество может за меня решить, что правильно. Итак, если в обществе приемлем определенный образ жизни, противоречащий Библии, тогда это становится моральной ценностью, а не библейской. Однако большие преимущества по сравнению с наличием институционализированной власти в магистериуме заключаются в том, что она обеспечивает структуру, которая может на основе сотрудничества и взаимодополняемости объединять опыт и идеи различных точек зрения с тем, чтобы достичь как можно более полного выражения правды о нравственной жизни. Итак, где вы определяете, что такое истина в магистериуме? Что Библия говорит, где вы можете определить, что является истиной? В Слове Божьем. Слово есть истина. Иисус говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». все твои заповеди истины. Ты видишь развивающийся здесь конфликт? Да. Читаем дальше. Посреди стольких противоречивых голосов, говорящих нам, что делать, и стольких разнообразных сообществ, которые проецируют образы того, что делает жизнь стоящей, нам повезло, что у нас есть учительство для преподавания моральных вопросов. Главная ответственность магистериума заключается в том, чтобы помочь нам понять Евангелие для нашего времени и способствовать моделированию его основных ценностей. Формула «безошибочное решение, которое решает совесть» — это полное искажение реальной функции сознания. Совесть должна быть информирована. Если бы католики принимали решение совести безразлично к магистериуму или вопреки ему, то они утрачивают силу, если утверждают, что ведут себя как верный католик и согласно информированной совести. Другими словами, вы должны принимать все свои моральные решения, думая об иерархии церкви. Значит, собственно, ваша совесть продиктована ими, верно? Название этой книги мне интересно, как и других книг. Автор многих книг, название книги «Разум, продиктованный верой». Что является выше? Разум или вера в этом уравнении? Если ваш разум основан на вере, тогда ваш разум выше вашей веры, верно? Они ставят человеческий разум выше веры. Но вера может диктовать ваш разум в соответствии с этим. Если бы я должен был сделать заглавие согласно священных писаний, я бы изменил это. Я бы сказал, вера, основанная разумом. Потому что Библия говорит, что вера – самое высшее, потому что без веры невозможно угодить Богу, верно? Итак, вера должна быть первоосновой. Вера во что? Вера в слова Божьи. Вера в Иисуса. Христос – мой Спаситель. Это первое, и это основа. И мой разум может определять мою веру, но это не может искоренить мою веру. Имея веру, вы соглашаетесь, так сказал Господь, верно? И такой разум приведет к тому, в противном случае, если вы поставите разум выше, тогда вы можете сказать, подлинно ли сказал Бог? Очень хорошая мысль. Очень хорошая мысль. Итак, правильно сформированное суждение совести серьезно относится к тому, что мы ограничены в нашем опыте и понимании того, что хорошо, но что мы можем извлечь уроки из более широкого опыта и видения, к которым мы принадлежим. Официальное учение магистериума может открыть нам этот обширный путь и дать более широкое видение. Ключевой текст для понимания верного ответа на учение магистериума в Lumen Gentium. Это папская энциклика. Что в ней говорится? В вопросах веры и нравственности епископ говорит от имени Христа и верующих, за исключением случаев, когда они учат и придерживаются их религиозного согласия души. Это означает «я согласен, что он говорит, я сделаю». Это религиозное подчинение воли и разума должно быть особым образом продемонстрировано подлинным учением власти римского понтифика, даже если он не говорит «экс касседра». Это означает, что если папа скажет что-то, я оставлю мой разум в стороне и приму то, что он говорит. Мой мозг отомрет. Это говорит иезуит. И клятва иезуит говорит, что даже... Хорошо, не вся клятва, но одно из утверждений состоит в том, что даже если Бог даст вам собаку в качестве генерала, вы не откажетесь подчиняться ему. А как насчет утверждения Кадама? Кхолдама. Другими словами, ты будешь подчиняться как труп. Как труп. У тебя не будет собственного разума. Бог когда-либо обходил или пренебрегал нашу свободу выбора? Нет. Он пришел, и Он умер ради нас. Ага, а почему умер Иисус? Чтобы у нас была свобода выбора. Он мог заставить нас, Он мог сделать нас рабами, как они показывают, и сказать нам, что ты будешь подчиняться. Ты будешь марионеткой? Нет, он не хочет этого жалкого послушания. Он дает нам выбор. Итак, вопрос в том, что означает религиозный подъем подчинения воле и разуму в моральных вопросах? Этот вопрос ставит Ричард Гул, а не я. Религиозное согласие или подчинение этому учению означает, что такие усилия и присвоение мотивированы убеждением, что Иисус поручил церкви учить, и что Дух ведет церковь в истине. Франциск Салливан, экклезиолог из Григорианского университета в Риме, один иезуит цитирует другого иезуита, проанализировал это выражение в своей искусной работе «Магистериум», орган, который отвечает за учение, и католическая церковь предлагает краткое изложение его значения. Насколько я понимаю, нужно дать должное «obsequium religiosum». Здесь мы получаем слово «obsequious», «послушный», что означает слово «послушный». Это значит быть полностью покорным в религиозном вопросе. Полностью покорным в религиозном вопросе. Обучение обычному магистериуму означает приложить честные и последовательные усилия для преодоления любого противоречивого мнения, которое у меня может быть, и добиться искреннего согласия на среднюю позицию, выраженную в официальном тексте Национального катехизического справочника 1978 года, разделяющего свет веры. Задача катехизиса — дать согласие, согласиться со всеми учениями Церкви. Итак, если Библия говорит, что вы умрете, а Церковь говорит, что вы не умрете, вы должны верить Церкви. Ибо Церковь — это незаменимое руководство к полному богатству того, чему учит Иисус. Когда возникает вопрос, касающийся происхождения непогрешимых учений Церковью, важно, чтобы законоучитель помнил, что презумпция всегда в пользу магистериум. Итак, если у меня есть противоположное мнение, мне лучше изменить его. Второй Ватиканский собор научил нас правильным отношениям совести магистериум и моральным вопросам в том смысле, в котором он утверждал первенство совести. Особо значимая позиция содержится в Декларации о свободе вероисповедания, где мы читаем: «Формирование нашей совести верующие христиане должны внимательно следить за священным и определенным учением Церкви». Более раннее окончание этого текста гласило: «Должно формировать свою совесть в соответствии с учением Церкви». Представление «согласно» было отклонено за чрезмерно ограничительное заключение. Католическое предпочтение в желании руководствоваться экспертным или авторитетным голосом обратиться в магистериум. Хотя теперь внешняя власть может занимать совесть, совесть не может быть сформирована должным образом без помощи власти. Кто эта власть? Магистериум. Кто глава магистериум? Папа. И он единственный, кто непогрешимый. Так что у вас здесь полный набор. Вы будете знать добро и зло, совесть. Итак, давайте обратимся к нынешнему генералу иезуитам и спросим его, как он видит функцию общества Иисуса. Какова миссия, согласно Библии, каждого, кто следует за Иисусом Христом? Делать учениками всех людей. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому колену и языку. А что такое Евангелие? Это добрая весть о спасении. Давайте посмотрим, какова их добрая весть. Показать путь к Богу через духовные упражнения и проницательность. Итак, духовные упражнения — это упражнения, которые мы обсуждали в предыдущих видео, где в основном вы открываете свой разум для духовного мира и своего общения, где духовный мир становится естественным. Вы должны использовать все свои чувства, вы должны использовать свое обоняние, ваше зрение. Вы представляете себя в определенном положении, а затем вы фактически двигаетесь в своем воображении, в это положение, так что все ваши чувства становятся затронутыми. Если вы перейдете к истории протестантизма, то увидите, что историки протестантизма зафиксировали, что различие между иезуитским богословием и библейским богословием заключается в том, что оно основано на спиритизме, на учении дракона. Вы на самом деле общаетесь с духами, и это становится реальностью. Но вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это становится очень опасным. Это чрезвычайно опасно. Они надевают маску библейских упражнений поверх этого. И что становится тогда нормой? Священное Писание или опыт? Большую часть времени опыт, потому что это искаженное объяснение. Они используют медитацию, христианскую медитацию, но на самом деле это одна из форм духовных упражнений. Духовное упражнение, медитация в библейском смысле, это изучение Слова Божьего и оценка значения того, что говорит Бог, а также молитва о том, чтобы Бог просветил ваш разум через Святого Духа, а не в том смысле, в котором они его представляют. Итак, духовные упражнения — это именно и есть спиритизм. Это учение дьявола. Ходить с бедными, изгоями мира, теми, чье достоинство было нарушено в миссии примирения и справедливости. Итак, это социальная справедливость. Евангелие должно распространяться только на одну какую-то часть мира или на весь мир? На весь мир. Бедные с большей вероятностью примут это, потому что у них нет так много привязанности в этом мире. Но Евангелие должно распространяться на всех. Сопровождать молодых людей в создании нашего полного будущего. Евангелие различает молодых и старых? Нет. Иисус делает различия между молодыми и старыми? Он разделял их на своих собраниях? Говорил ли он им приходить по определенной причине? Это интересно, что эти пункты, которые вы упомянули, исходят от генерала-иезуита. Но если вы помните, в предыдущем видео у нас был документ, помните, называется «Юбилей Земли», который был представлен протестантами. И он был полон духовных упражнений. Следующий пункт — сотрудничать в заботе о нашем общем доме. Итак, это Евангелие. Выполнять спиритические упражнения Лойолы, которые отделяют вас от Бога. Они не от Бога, они из другого источника. Если в ваших духовных упражнениях вы чувствуете, что нет необходимости соблюдать все заповеди, например, и вам было показано в этих упражнениях, что естественно, тогда вы идете с этим. А что делать, если у вас есть общение с католическими святыми, которые приходят к вам во время вашего спиритического опыта и экстаза? Что если Мария явится вам или кто-то другой явится вам? Библия говорит, что эти люди спят в прахе, ожидая воскресения. Тогда кто говорит с вами? Вы говорите с демонами. А теперь мой другой вопрос на эти четыре пункта. Где здесь находится Евангелие Иисуса Христа? Нигде. Есть ли где-то? Я нигде его не вижу. В четвертом пункте они вспоминают изменение климата. Да, но там нет Евангелия Иисуса Христа. Итак, как они могут называть себя обществом Иисуса? Без меня не можете делать ничего. Дальше он говорит, это не наше предпочтение. Мы следуем Святому Духу. Какому Святому Духу? Определенно не Святому Духу Библии. Это должна быть одна из тех других нечистых птиц, на которые указывает Библия, который руководит и вдохновляет нас. Мы получили его, подтвержденные Папой Римским, доверяющим, как и Игнатий и первые спутники, что он тот, кто лучше всех понимает потребности мира и церкви. Другими словами, он тот, кто скажет мне, что правильно, а что неправильно, и знает лучше всех нужды мира и церкви, и это Папа Римский. Универсальные апостольские предпочтения помогут нам преодолеть все формы эгоцентризма и корпоративизма, чтобы мы могли стать подлинными соратниками в миссии Господа. Какого Господа? Господь Папа или Господь Иисус Христос, которое мы разделяем со многими людьми внутри и за пределами церкви. Предпочтения дают нам возможность почувствовать, что мы наименьшее общество в сотрудничестве с другими. Это звучит так скромно, но здесь нет Евангелия. Если мы придем к этой книге «Вавилон Великий», здесь несколько интересных цитат о том, как люди смотрели на орден иезуитов. И вот утверждение в этой книге. Тайная организация иллюминатов была спрятана под руководством и жестокой французской революцией. И мы находимся на пороге новой революции в наше время. Многие люди в Америке на самом деле в статьях и новостях и так далее есть много упоминаний, что события, которые происходят, похожи на французскую революцию. Социальная революция — это похоже на французскую революцию, во время которого 300 тысяч человек были убиты в безбожной оргии насилия. Ярость иезуитов и их восстановленных иллюминатов достигла своей кульминации в 1798 году с захватом самого папы. Генерал Наполеон Бертье вторгся в Рим, взял папу Пия VI пленником и держал его до самой смерти. Римская католическая церковь на некоторое время запретила иезуитов, но они заплатили высокую цену за это. А затем римская церковь выучила этот урок. И в 1814 году иезуиты были восстановлены как католический орден Папой Пием VII, кстати, провозгласив, что их никогда больше не запретят. Интересно, да? Джон Адамс написал Томасу Джефферсону в 1816 году: «Я не рад возрождению иезуитов. Их очень много, и они хорошо маскируются. Они были даже приняты главой Богемии в качестве печатных издателей, писателей, школьных учителей и так далее. Если когда-либо сообщество людей заслуживало вечного проклятия на этой земле и в аду, то это общество Лойолы. Все же с нашей системой религиозной свободы мы можем только предложить им убежище». Томас Джефферсон ответил Адамсу: «Как и вы, я возражаю против учреждения иезуитов, из-за которых свет сменяется тьмой». Если вспомнить все иезуитские колледжи, в одних только Соединенных Штатах в эти дни, то эти слова наверняка сбылись. Это действительно удивительно. У нас есть выдающиеся люди, которые пытаются обнаружить и сказать: «О, этот человек учился там, но это не обязательно делать его иезуитом». Почему вы идете в учреждение, которое будет кормить вас ядом? Вот вопрос. Если вы знаете, чему они будут вас учить. Совершенно верно. Интересно, что они маскируются под писателей, печатников, издателей, школьных учителей. А как насчет протестантов? Разве они не проникли в протестантские церкви? Почему протестантские церкви сегодня проповедуют учение Игнатия Лойолы? Очевидно, они потеряли основу. Если они могут написать документы, подобные тому документу, который мы обсуждали в прошлый раз, то они стали частью Вавилона. В 1835 году Сэмюэль Морзе, великий изобретатель телеграфа, повторил озабоченность Джефферсона и Адамса. Он написал: «Иезуитов и их угрозу для Соединенных Штатов следующим образом. И нужно ли американцам говорить, кто такие иезуиты? Если кто-то не знает, пусть они узнают о своей истории без промедления. Нельзя терять ни минуты. Их работа перед вами в повседневных событиях. Они являются тайным обществом, своего рода масонским орденом, с дополнительными чертами самой отвратительной одиозности и в тысячу раз более опасными. Они не ограничены одним классом в обществе. Они не просто священники или священники одного религиозного вероисповедания. Ты видишь, они проникают в другие. Это торговцы, юристы, редакторы и люди любой профессии и без профессии. У них нет выходного значка этой страны, по которому их можно было бы распознать. Они примерно во всем вашем обществе. Они могут показать любой характер, характерный характер ангела света или служителей тьмы, чтобы выполнить свое единственное великое служение, на которое они поклялись, начинать в любой момент, в любом направлении и за любое служение под командованием генерала своего ордена, не связанное ни с одной семейной общиной или страной, обычными узами, связывающими людей, и продаются на всю жизнь делу римского понтифика. Иезуитское богословие у нас есть везде. Церкви проповедуют его. В экуменическом движении это практикуется. Мы должны, согласно Писанию, не иметь к этому никакого отношения. «Выйди из нее, народ мой». Итак, мой следующий вопрос будет таков. Как это влияет на использование Писания? Докритическое использование Писания. Это Ричард Гула снова говорит. Католическая моральная традиция претендует на два источника для получения моральных знаний. Священное Писание и естественный закон. Они признают Писание как естественный закон, потому что они были так заинтересованы в том, чтобы найти общую почву для нравственной жизни со всеми людьми, которую все люди могли бы поддержать католической традицией, в которой первостепенное внимание уделяется естественному закону как основным источником морального знания. Важно не то, что сказано в Писании, важно то, что является моральной ценностью в обществе. Естественный закон. Что происходит среди людей, даже если у них нет священных писаний? Это важнее, чем писание. Ты не идешь и не делаешь то, что говорит Библия. Сделайте всех людей учениками и научите их. Когда я стал протестантом, я позвал католического священника в свой дом, и я сказал, «Не могли бы вы объяснить мне это в Библии? Почему вы говорите это и это, а Библия говорит так?» Его слова были, «Я католический священник, я не изучал Писание». Тогда это все решило для меня. В то время как это создаст видимость библейского обоснования морального богословского доказательства, текстовые сообщения действительно не позволяют Писанию проникнуть в ткань морального богословского размышления. Писание не имеет никакого отношения к этому. Это римско-католическое учение. Теперь мой вопрос. Можно ли сказать, что это христианское учреждение? Нет. Мы не можем. Это не христианское учреждение. Позже мы увидим, почему это не христианское учреждение. Потому что оно отрицает каждый принцип Библии. Каждый. Они используют священные писания там, где им это удобно, но отодвигают его на второй план, когда им это неудобно. Потому что они подчиняются исторической обусловленности, библейские тексты должны интерпретироваться, чтобы быть применимыми к современным ситуациям. Другими словами, Писание не то же самое вчера, сегодня и вовеки. Если что-то было сказано в прошлом, тогда это в сегодняшний день может означать что-то совсем другое. Итак, Бог, по их пониманию, это не Бог последовательности. Это было написано для того времени. Сегодня мы живем в другое время. Это должно быть скорректировано. Является это вашим собственным путем в рай? Это Вавилон? Да. Любой, кто следует этому, становится частью Вавилона. Этот документ, который мы читали, он имеет библейскую основу или вавилонскую? Если Библия говорит «выйди из Вавилона», что это означает? Ты должен покинуть эту систему, все эти учения. Вот кое-что интересное. Экзегетическая задача. Экзегетическая задача стремится определить, что текст имел в виду в его первоначальной постановке. Что это означает? Имеет ли святой Павел в виду ту же реальность, когда он осуждает гомосексуализм, который мы имеем в виду, когда мы используем это в свете нашего понимания психологии и антропологии? Итак, кто будет определять, что это значит? Павел? Или наше понимание вопроса в свете современной психологии и антропологии? Что становится критерием? Психология и антропология. Не Писание. Это не библейский взгляд. Таким образом, этим экзегетическим способом, если он не применяет так же само сегодня в нашем понимании вещей, то тогда мы отвергаем Библию. Да, вы отвергаете Библию, она ничего не значит. Итак, Библия — это что? С тем же успехом ее можно поставить на полку и использовать как украшение, верно? В результате мы должны быть скромными в отношении заявлений, которые мы предъявляем, обращаясь к Библии в моральных размышлениях. Другими словами, забудьте это. Затем он говорит о герменевтической задаче. Герменевтическая задача — стремиться установить смысл текста на сегодняшний день. Это намного приятнее, потому что теперь я могу просто обойти Бога. Например, мы не можем сознательно в ожидании, мы не живем сознательно в ожидании скорого конца света. Извините меня, почему нет? Я живу и жду конца света, но они нет. Почему нет? Потому что они не понимают слов. Им это не нужно. Ожидать его прямо сейчас. Иисус Христос сказал, что церковь — это место надежды второго пришествия. Католицизм учит миллениизму. Нет никакого миллениума, не существует. Итак, эллинизм означает, что нет тысячелетия. Так, что же это за царство, которого мы ждем? Царство, которого они ждут, это когда церковь будет править. И теперь, это тоже царство, которое ждали евреи. Они ждали царство, где они будут правителями мира. Но царство, которое мы ждем, это царство, где Бог будет править всем миром. Итак, мы на противоположной странице здесь. Если вы верите Библии, вы ждете пришествия Христа. Это место надежды. Я иду, чтобы приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю, приду опять, чтобы взять вас к себе. В доме отца моего обители много. Если бы не так я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю, приду опять. И возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Это место надежды. Но эти люди говорят, нам это не интересно. Этот эсхатологический взгляд влияет на то, как мы интерпретируем радикальные требования провозглашения Иисуса Царствия Божьего. Вы видите, они верят, что церковь будет править, а я верю, что Иисус Христос будет править. Большая разница. А теперь также, что говорят протестанты? Интересно, что Мартин Лютер, лютеранская церковь, как и католики, или миллениалы унаследовали это. Это учение Августина. Мартин Лютер был августинским монахом. Он еще тогда не понимал этого. А был также Ханс Худ. Помнишь, Ханс Худ? Он обнаружил во времена реформаторов, что Христос придет до миллениума и заберет своих людей, а затем будет править. Протестанты и католики, они были против этого учения. И протестанты на самом деле убили Ханса Худа. Они сожгли его кости. Так же, как и католики сделали с Уиклифом. Интересно то, что это учение о тысячелетии и пришествии Христа оставалось спорным, и многие из евангелистов верили в правление Христа здесь на земле, но... Они говорили, что тогда все народы получат здесь второй шанс. Итак, это великое наследство тысячелетия, которое все ждали, но миллерианцы думали, нет, не так. Будет пришествие Христа, уничтожение нечестивых, преображение живых во Христе и воскресение мертвых во Христе. И они будут взяты согласно Священного Писания, чтобы встретить Господа в воздухе и отправиться на миллениум или тысячелетие. Но эти люди не верят этому, и евангеликалы не верят, как и католики. Они не верят тому, чему учит Библия. А теперь, какова богословская задача? Часто в католических кругах библейские основания, богословские предпосылки и моральные позиции не проявляются в пользу аргумента естественного закона. То, что происходит в природе, естественно. Итак, если у вас, например, есть общество, в котором все, что происходит с точки зрения, ну, например, брачных отношений или что бы то ни было, это норма, которая применяется, но не то, что говорит Писание. Одна крайность сделает Священное Писание единственным источником моральной мудрости и обесценит любую другую. Католическая традиция никогда не одобряла эту позицию. Итак, другими словами, они за или против Писания? Против. Все Писание богодухновенно, верно? И полезно для научения, для обличения и так далее. Но здесь все это явно отвергнуто. Если вы один из тех людей, которые говорят «нет», то Библия – мой главный источник морали и единственный источник морали. Совершенно верно, но тогда ты идешь против магистериум. Какое наказание было за то, что ты был против магистериум в старые добрые времена католического правления? Сожжение на костре. Точно так. Вы еретик. Какое будет наказание в будущем? То же самое. В моем подходе к формированию совести я указывал, что характер формируется в сообществе путем передачи нашей свободы определенному объекту лояльности. Вы отдаете свою свободу определенному объекту лояльности. Позже он определяет этот объект лояльности, и, конечно же, это Папа Римский. Затем, внедряя образы, ритуалы, традиции и так далее, которые сообщество разработало для того, чтобы донести смысл, связанный с этим объектом лояльности. Вот где вы найдете ваш моральный компас. Я отвергаю это каждой фиброй моего существа. Для меня моральный компас — это Слово Божье. И как Мартин Лютер, я хочу сказать, на всем стою и не могу иначе. Вот еще одна книга «Моральная проницательность». Мы не будем читать ее. Здесь просто говорится, совесть не является законом сама по себе, но должна формироваться в обществе путем обращения к источникам моральной мудрости. Итак, вот где возникает проблема общего блага. Вот я не впервые упомянули общее благо. Итак, другими словами, Папа ясно сказал, папство ясно сказало, что ваша свобода вероисповедания полностью зависит от общего блага. Итак, если общее благо определяет что-то, что противоречит Библии, тогда общее благо имеет приоритет над Библией. Это опасный вопрос. Итак, на самом деле католицизм не дает вам свободу вероисповедания. Если вы вернетесь к французской революции, то что там решило общество? Что Бог должен был быть изъят из общей картины. И этот собор, который символизировал ту пародию на справедливость, где они возводили на трон богиню разума, разум над Библией, это должно быть восстановлено. Почему? Они хотят снова посадить на трон разум. Но таким образом они будут снова уничтожены. Мне любопытно. Не я буду их уничтожать, но я буду ждать, пока Бог это сделает. Давайте посмотрим на некоторые примеры среди тысяч. 1 Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Если вы хотите узнать, что реформаторы думали об этом тексте, тогда вы можете перейти к книге «Романизм и реформация» Граттон Гиннес. Это англиканская церковь, это не адвентизм. Они очень четко дадут вам понять, о ком думали реформаторы. Это римский католицизм. Я хочу уяснить это. Когда я говорю римский католицизм или католичество, я не говорю о католиках. Я уверен, что 99% католиков ничего не знают об этом более глубоком учении римского католицизма. Если бы они знали, они были бы в таком же ужасе, как Мартин Лютер. И то же самое с протестантами. Это то, что вы показываете, как вы можете быть частью Вавилона, даже не зная этого. Совершенно верно. Итак, Павел квалифицирует это, продолжая во втором стихе, говоря ложь лицемерно, сожженные в совести своей. Они даже не стыдятся за это. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Итак, эта организация, на которую он ссылается, проповедует учение дьявола. Я имею в виду, что так называется наша лекция «Учение змея». Мы видели учение змея в официальных документах Римской католической церкви. Итак, они говорят ложь, потому что дьявол говорит ложь. Иисус сказал, дьявол был лжецом от начала. Он был убийцей с самого начала. Он отец лжи. Сожженный в совести своей, запрещающей вступать в брак. Какое церковное тело делает ставку на безбрачие? Римская католическая церковь. Так что это относится к Римской католической церкви. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, кушали с благодарением. Какой церковный орган установил определенные дни поста? Например, Великий пост, Римская католическая церковь. Или старые добрые времена, когда они применяли воздержание от мяса, кроме рыбы, в пятницу. И так далее, и так далее, и так далее. Но это не следует путать с вестью о здоровье. Ничего общего с вестью о здоровье. Это критерий учения дьявола. Я хочу сказать, что весть о здоровье дал Бог, и поэтому это не учение дьявола, верно? Итак, это связано с церковным мышлением. Они лгут вам, их совесть полностью сожжена, поэтому они ставят любые нормы общества выше Библии. Они запрещают вступать в брак, запрещают употреблять в пищу то, что Бог разрешил. Дни поста. Давайте возьмем другой пример. 1 Коринфянам 9:27. Версия короля Иакова говорит здесь, «Но я держу под контролем свое тело и привожу его в подчинение, чтобы, когда я проповедую другим, я сам не был бы изгоем». Итак, что говорит Павел? Так это то, что я контролирую свое тело. Я буду определять, что входит в мои уста, я буду определять, что выходит из моих уст, я буду определять, как я справляюсь со своей сексуальностью. Я командую, я приказываю. Вы знаете, я всегда формулирую это кратко и говорю. Бог поставил голову выше всего, все остальное ниже головы, и оно подчинено голове. Но теперь давайте посмотрим на новый международный перевод. Нет, я бью себя по телу. Павел никогда не говорил этого. Он говорил, но я держу под контролем свое тело. Я держу в подчинении свой разум. Но здесь говорится, но я наношу удар по своему телу и делаю его своим рабом, чтобы после того, как я проповедовал другим, я сам не был дисквалифицирован за награду. А это международная английская Библия. Но я бью свое тело и довожу его до покорности, опасаясь, что после любых проповедей другим я сам могу быть отвергнут. И вот еще один вариант, это иезуитская Библия. «Я наказываю свое тело и привожу его в подчинение» и так далее. Итак, это соответствует тому, что мы говорили, что они действительно изменили Библию для того, чтобы удовлетворить их доктрину, поэтому они и делают это. Полностью. Почему некоторые католики бичуют себя? Они избивают тебя в этих ритуалах, пока они не истекают кровью. И журнал BBC News отвечает на это. Покойный папа Иоанн Павел II бил сам себя, по словам монахини, которая помогала ухаживать за ним. Итак, насколько распространена эта практика в католической вере? Мартин Лютер, когда он был католиком, избивал себя. Но это не по-библейски. Это как вы можете исказить Священное Писание. Это спасение делами. Нигде в Библии Бог никогда ни от кого не требовал подобного. Самым серьезным, насколько я понимаю, является вопрос искупления. Ты знаешь, что вопрос искупления является очень важным вопросом. Это самое сердце Евангелия. Это план спасения. Я думаю, что мы должны обсудить это на следующей встрече. Да, я согласен с вами. Теперь давайте помолимся. Отец Небесный, большое спасибо за эту замечательную дискуссию. Мы молим, чтобы Ты благословил всех зрителей и всех слушателей, а также снова собрал нас для еще одной беседы во имя Иисуса. Аминь. Аминь.